Нет, мы продолжили жить. Есть свои личные обязанности, заботы, испытания, трудности, радости. Но где-то в глубине сердца есть некое напряжение. Потрясение охватило весь мир. Без привлечения. И понятно, что те, кто открыли Бога, потрясены более глубоко. Ну и весь мир потрясен. Может быть, даже на подсознательном уровне. Я подумал называть нашу встречу воспоминанием. Сироты, но не покинутые. Я извиняюсь заранее, невозможно об этом говорить по порядку. Как Бог даст, так попробуем. Вспомнить то, что слышали, и то, что я действительно сам удостоился быть и в доме папы Маран, Рав Хаим, Захар Цадик, Кадош Левраха, Стайпер. Величайшие мудрецы вошли в нашу историю по имени места, где они жили. Стайпле – это деревня на границе Польши и Литвы, на западная Украина или западная Беларусь, там где-то. Вот этот маленький городок и вошел в историю тем, что мудрец, папа Маран Рав Хаим, жил в этом доме на той же улице, где жил Маран Рав Хаим. Сосед на улице Рашбама несознательно, выйдя на балкон, увидел Стайплера. Давайте начнем сначала, заглянем в дом, где вырос Маран Рав Хаим. Стайплер был величайшим талмудистом и ашкеназским каббалистом, просто только не афишировал этого, прошлого века. Когда в начале 80-х годов КГБ направило острие своего меча против Балей Чува в Москве, они нагрянули с обыском у Илюши. У Урицкого и сейчас с именами у меня проблемы, я сейчас вспомню. Юлик Эдельштейн. Тогда он был Юлик Эдельштейн. Я только не помню, кому они что подсунули. С ордером на обыск. Гуманизм так и пре. Одному подсунули наркотики, а вывели их из квартиры, чтобы не мешали обыску. У одного нашли оружие, пистолет, у другого наркотики. Каждому вломили по 3,5 года сидеть с уголовниками. И мы прибежали к Стайплеру. И просили его помолиться за них. Он выяснил, что судебный процесс назначен на 3 недели Ава, 17 Тамуза по 9 Ава. И сказал: первое, попросите, чтобы адвокаты перенесли судебное заседание после 3 недель. Выслушав короткий обзор состояния Болей Чува в Москве, в Ленинграде, он вздохнул и сказал: какой ужас! Не дают быть евреем и не дают выехать. Потом он хотел дать сдаку. Чтобы благословение, так сказать, на деятельность защиты советского еврейства и духовную, так сказать, поддержки. А в то время поменяли лиры на шкали. Стайплер не знал о том, что уже нет лир. А сосед, который жил напротив, рассказал, что он видел Стайплера, уже когда он был Стайплером, вечером в салоне, тот салон, надо еще видеть, какая скромная была квартира, на четвереньках, а у него на плечах, так вот не помню точно, или сын, или внук. Я не успел выяснить. Не принципиально. И они ездили на дедушке или на папе. Помимо того, что он был одним из величайших мудрецов поколения, он был папой, он был дедушкой. Стайплер завещал Рэб Хайму, чтобы он бы не отказывался быть сандаком. Рэб Хайм ездил по всей стране. Но он всегда, каждую минуту, свободный от принятия людей, от в дороге на Брит-Мила, в какую-то часть страны, он непрерывно учился. Кстати, сегодня мне супруга обратила внимание. Рэб Хаим, Моран Рэб Хаим, до последних дней. Понятно, что он продолжал учиться. Еще нужно понять, на каком уровне он учился. Он учился без очков. Бог хранил ему тело, чтобы свет Торы не уменьшался. Трудно себе представить. Мы слышали эспеды на похоронах. И вспомнили наши учителя о том, что Рав Мибриск, когда ушел Хазон Иш от нас, пришел утешить семью по правилам утешания. Тот, кто приходит утешать, не открывает беседу, не начинает беседу. Тот, кто в трауре, он к нему обращается. Но никто из семьи не обратился к нему. И он просидел более получаса молча. Потом встал, сказал благословение, утешение. Вздохнул. Я себе представляю, что с трудом стиснутая болью потери горло выдавило. Мир был с Хазон Иш, а теперь мир остался без Хазон Иш. Давайте попробуем понять эту фразу, которую повторили и по отношению к Маран Рэб Хаим. Рамхаль Дерех Ашем, он пишет, что дам маленькое вступление. На трех вещах держится мир. На изучении Торы, на молитве, это упражнение для сил нашей веры, и на бескорыстной помощи. Говорит Рамхаль. Глава в конце книги Дерех Ашем об изучении Торы. 120-й страницы и чуточку дальше. По истинной мере Бог дал нам возможность получить за наше старание в Торе. Изучение Торы, оно доставит человека благословение. Божественное присутствие находится с ним, даже когда учится один. Но существует в ней иерархия и подразделение в соответствии с необходимостью исправления ею всего творения. Каждая отдельная заповедь, каждая молитва, каждое милосердие, каждая бескорыстная помощь, хесед, они исправляют какую-то часть неисправленного мира. Первый человек испортил мир, все грехи всех поколений добавляют изъян, все добрые дела, все благословения, все мицвот и все молитвы и все буквы Торы, они исправляют мир. Но оказывается, что только изучение Торы, причем, обратите внимание, здесь написано, а Рамхаль обучит с каждым словом, воздать им истинной мерой за их старания в Торе. Не написано титулы, не написано звания, не оценки на экзамене, не гениальная память и так далее, а старания в ней. И в другом месте написано «по усилиям самого человека». У каждого из нас есть возможность быть соучастником в исправлении всего мира. Поскольку Бог построил план, Тору, посмотрел в план и построил мир. Когда мы охватываем нашим изучением по мере наших способностей и по мере наших усилий, мы соучастники в исправлении той части мира, в которой мы охватили Тору. И обратите внимание, ни Стайплер не был, ни Рош Ишива. Он не ездил, летал на самолетах, на вертолетах давать лекции и не участвовал, так сказать, по спутникам там всему миру давать уроки и так далее. Говорят наши мудрецы. А Кадош Барух Ху Шотель, это кабарнитим, беколь дор ваду. Бог, великий русский язык здесь не совсем выразит эту вещь, поэтому я сказал это на святом языке. По-своему я это сказал, своим, значит, языком, но на Лашон ха-Кодеш. То есть Бог, он садит дерево Торы каждому поколению, чтобы мудрец был бы маяком, что был бы источником света Тор. И Маран Рэб Хаим тоже не был ни Рош Ишива. У него не было, так сказать, тысяч учеников. Он не выходил из дома только вот по таким случаям, как я упомянул, там быть сандаком или, значит, еще что-то, он всю свою жизнь и днем, и ночью буквально учил Тору. Так то, что написано в Рамхале, приближает нас к пониманию, что мы потеряли. И кого мы потеряли. То есть, для того, чтобы быть соучастником в исправлении Торы всего творения, нет такой части Торы, через которую не исправлялась бы и не совершенствовалась бы какая-то часть творения. Маран Рев Хаим был живая Тора от начала и до конца. И пшат, и драш, и ремес, и сот. И здесь действительно те, кто с ним были знакомы. Его знание источников всех вопросов. Он подарил нам невероятные глубины, невероятное количество книг. Благодаря Амаль Бетора, невероятному, непостижимому нашим человеческим умишкой, трудом, который он вложил в изучение Торы. Я удостоился один раз быть Маран Рав Хаим, сыном Рош Ишива. Рош Ишива, рабанит его, она родственница с покойной рабанит Батшевой, женой Маран Рав Хаима. И нам дали возможность встретиться не формально. Это было в обед. Я вам признаюсь. Я обращаю внимание на детали в мире. А здесь я особо следил за каждой деталью. Я видел плечо. Мы сидели в прихожей. И на кухне Рав Хаим обедал. Потом он попросил, чтобы ему принесли фрак и шляпу. И он благословил Беркат Амазон, благословение на еду с хлебом. А потом снял фрак и снял шляпу. И вошел в комнату, где он принимал. Стол, стул, стендер из дерева. Старый, святой стендер. Топчан и книги. И вот он сидел, как будто бы, например, как я. Перед ним был стендер, не стол, стендер с открытой гморой. А мы сидели со стороны. Рав Авром Кугель, сын Рош Ишива, сидел напротив его, а я со стороны. К сожалению, я не помню, о чем мы говорили. Что-то было связано с советским, с движением Шивы в Советском Союзе. Бывшем Советском Союзе снова. Мы закончили встречу. Маран Рав Хаим встал и движением тела проводил нас, выразил нам уважение. И как только он нам сказал шалом, и мы начали выходить, я за ним следил. Его глаза вернулись в Талмуд. И это не случайно. Он молился в Атикин, в синагоге, которая рядом с его домом, Лейдерман называется. А через несколько домов жил папа Стайплинг. Если хотели с ним встретиться, те, кто знали уже, фактически не было времени известного, когда он принимает людей. Маран Рав Хаим мог продолжать учиться, не замечая ничего вокруг себя. Так они ловили его после молитвы в Атике. И разговор шел таким образом. Я сейчас иду 2,5 минуты до папы. потом я буду 15 минут у папы. А потом обратно мы пойдем еще где-то 6 минут до моего дома. Вот у нас есть время. 17 и 6. Вот несколько минут, которые нам, возможно, будет поговорить. Для него каждая минута была жизнью. Когда к нему начали уже ходить сотни и тысячи людей, он перешел, сначала он перешел на благословение короткое. Просит браха, браха, он говорит браха. Иногда добавляет вот слаха. Человек просит, чтобы было бы потомство. И нужно ли делать иштадлут, то есть идти к врачам там и так далее. Он ответил, шиит палель в эцлио. И так далее. Но когда стало еще больше посещающих, он перешел на Рошей Тейвот. Перешел на сокращенные, так сказать, главные буквы слова. Благословение, там, бет и ацлаха, гей. И это для того, чтобы выиграть. Здесь уже речь идет о секундах, то как они накапливаются. А какие плоды дает такое отношение к изучению Торы? В последние годы ожило изучение Торы по программе, значит, одна страница в день, две стороны. Для того, чтобы закончить Вавилонский Талмуд, нужно 7,5 лет. Реб Хаим заканчивал каждый год. За один год. Весь Вавилонский Талмуд, весь Иерусалимский Талмуд, Шнай Микра, весь письменный Тор, весь все пятикнижье, Шулхан Арух и Танах с Мецудот, значит, пророки и писания. Не пытайтесь это воображать. Это непостижимо для нас. У него был порядок, когда он делал, представьте себе, когда завершается каждый трактат, устраивалась саудат мицва. Значит, в течение года он выделил особое время, когда будет какой трактат заканчиваться. Однажды, вот трактат Евамот, который мы сейчас учим по этой программе, одна страница в день, мы учим трактат Евамот. Я учусь, не я преподаю, я учусь. И перед Йом-Кипуром у него, по его распорядку, уже много лет, он делает сиюм, заканчивает трактат Евамот. И вдруг он попросил у, значит, членов семьи, чтобы надо приготовить сиюм. Приготовить торжественную трапезу завершения трактата. Они его спросили, предварил ли он, значит, сиюм Масехет Йевамот? Это было перед Йом-Кипуром, но не в тот день, когда он обычно это делал. Он говорит, нет. Я сейчас отдыхал, я во сне закончил Масехет Брахот. Капитаном нашего корабля, одним из капитанов, была душа, которая жила и в духовном мире, и в нашем, и в духовном. параллельно. И снова не пытайтесь это воображать. Здесь воображение нужно отключить. Только внемлить нашим разумом. Пришла к нему пара из... Приехала к Моран Рабхайму пара из Америки. Ни о ком не будет сказано. 23 года бездетности. И врачи им сказали, не о чем говорить. Нет никаких шансов. Нет никаких возможностей, чтобы в их положении, в их состоянии здоровья иметь потомство. Кто-то им посоветовал поехать к Моран Рабхайму. Они приехали, попросили браху, чтобы иметь потомство. Он им сказал, я вас благословлю, но это не гарантирует результат. Но если вы примете мое условие и выполните его, я вам гарантирую, что у вас будет сын, какое было условие, он им объяснил. Обращаясь к папе будущему, найди человека, которого у тебя на глазах оскорбили. Несправедливо, грубо, до глубины души, публично, при многих свидетелях. И если он сдержится и не ответит, попроси у него благословения. Проходит месяц, два, три, четыре, пять, шесть. Этот еврей носится по всем свадебным залом, праздным конгрессом, где собирается много евреев, где можно встретиться с какой-то конфликтной ситуацией. И только через полгода. Он находится на свадьбе. Залы в Америке очень большие для свадьбы. И он слышит вдруг крик в какой-то стороне этого зала. Вор! Наглец! Подлец! Это место моего сына. И ты без приглашения тут вообще что-то тут делаешь, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Он ринулся стрелой, схватил этого обиженного и стал его умолять. Не отвечай ему, не отвечай ему. И он быстренько рассказал ему о условии и благословении Рабхайма. Еще ему пришлось очень много раз повторить свою просьбу и мольбу с глазами и так далее. И он сказал, что мы 23 года не имеем детей и так далее. И время идет против нас. И обиженный сдержался и внемлил этой мольбе. И не ответил. Через месяц они узнали, что они ждут. А потом в добрый час родился сын. И стал вопрос, кого делать. С Сандеком. С папиной стороны, с маминой стороны. Какого-то великого мудреца в Америке. Папа совершенно однозначно сказал, только тот, кто сдержался и подарил нам возможность, чтобы благословение Бога через Моран Рабхайма и через того, кто сдержался, пришло нам, он должен быть цендок. И он звонит тому, кто не ответил на оскорбление и обиду, совершенно несправедливую, публичную, грубую, ранящую, страшно ранящую. И он стал цендок. Чему нас учит эта история? Как можно сдержаться? Совершенно нечеловеческая сила. А это был, очевидно, незаурядный еврей, как все мы. Здесь этот бездетный пока американский еврей, он пробудил в нем силы полагания на цадика, на мудреца, на свет Торы, который сходил из дома на улице Рашбам номер 23, на весь мир. А нам это урок взять на вооружение и постараться научиться не реагировать, сдержаться. Это возможно только тогда, когда мы знаем, что то, что мы сейчас пережили, это от Творца. Это не наглец, это не грубиян, это не то и не сё. Это все, что с нами происходит, это от Творца до микрона, до миллиграмма, до секунды. Одно из упражнений возьмите один раз какой-то период в течение дня, не отвечать ни на что, даже когда спрашивают, какой час, и сказать про себя «Эхад», а потом отвечать. Учить себя сдержанности. Рахель Имейну пожертвовала возможностью быть женой Якова. А они знали, что 12 колен будет построено. Она не знала, что она сможет быть второй женой Якова. И мой второй сын Уримеер ответил кому-то на вопрос, слушай, она же потеряла все. А он ей ответил, а он ему ответил, что благодаря ее уступчивости, сдержанности и самопожертвенности мы имеем жизнь. Благодаря нее. Ее самопожертвенности есть 12 колен. И только ее называет Тора Рахель Имейну. То есть только когда у нас есть в нашем миропонимании четкое, ясное знание, что все, что происходит, оно от Творца. Все, что происходит, даже самое тяжелое для гордыни, для чести, несправедливая ложь, боль, все целенаправленно, оно имеет свое оправдание. И во время Эспеда упомянули этот момент, что все, что мы возьмем в нашу жизнь, как пример, как служить Богу, как учить Тору, как относиться к людям, сейчас мы это рассмотрим чуточку, израдыши, это илуй нишмат отцадик. Кто-то спросил, какая еще алия может быть у души Рэв Хаима? Ошибается тот, кто это сказал. Потому что духовный мир, он бесконечен. Наша душа, она бесконечна. И наша, так сказать, связь с Творцом будет вечной в духовном мире. И поэтому там есть бесконечные ступени восхождения. Если мы возьмем на реализацию то, что нам эти воспоминания дадут, и другие, которые прочтете, услышите. Это будет Илуй Нишмато. Это объясняет такое сложное, значит, выражение в Талмуде, да, что когда мы учим какой-то комментарий, то уста этого великого мудреца, они шевелятся, как бы это сказать, в его могиле. Понятно, что это аллегория. При всем при том, как Рэб Хаим берег каждую минуту и каждую секунду. Его дом был открыт для Балей Тшува, для молодого поколения. Учеников ешиботов, хедеров, значит, Бейт Яаков, девочки. Он выделял им время. Причем папа весь в слезах и сказал, что родился ребенок, мальчик. И никому не будет сказано. Врачи сказали, что есть проблема с даром речи. И что ребенок не будет говорить. Он прибежал к Рэб Хаиму. Рэб Хаим выслушал его, успокоил его и сказал, ребенок будет говорить. Когда ему исполнится 3 года, придите ко мне. Исполнилось 3 года безмолвия. Ребенок только знаками контактировал. Рэб Хаим посадил его на правое колено. Обратился к нему и сказал, цадик мой, ты хочешь учить со мной Тору? Ребенок сказал и кивнул головой. И когда они начали, когда Рэб Хаим начал произносить стихи Торы, ребенок заговорил. Еще один папа пришел и попросил браху, ни о ком не будет сказано, ребенок должен был пережить онкологию, химиотерапию, облучение. И папа попросил странную, значит, просьбу. Говорит, Рэб Хаим, пожалуйста, чтобы у него остались пейсы. Я хочу, чтобы ребенок был бы связан с Творцом. А, кстати, что это за просьба? Объясняет устная Тора. Место, значит, от вот этого здесь висок, да, до уха, это граница, где челюсть соединяется с черепом. Это верхняя часть души. Это наше животное начало. И там, где оно соединяется, есть пеа. Известно, что ни о ком не будет сказано, химиотерапия оставляет человека без волос. У ребенка выпали все волосы, кроме пивот. Один из педагогов ортодоксальной системы образования пришел к Моран Рэб Хаиму. Я случайно услышал это интервью. У Бала Тшува, журналистка очень высокого уровня до Тшувы. И сейчас она тоже очень высокого уровня журналистка в ортодоксальных средствах информации. И он рассказал следующую вещь. Он пришел к Рэб Хаиму с вопросом, как воспитывать наше поколение. Рэб Хаим открывает Тору. Шира Ширим. Песня песня. 8 глава, 8 стих. Чем просто запомнить. Там хет-хет. И здесь написано. Я сначала прочту на русском, потом мы обязательно должны обратиться в Лашон Акодеш, святой язык, потому что здесь комментарий не может раскрыться в русском переводе. Написано так. Сестра у нас несовершеннолетняя. И грудей нет у нее. Что сделаем мы для сестры нашей в день, когда будут свататься к ней? продолжает как бы обсуждение об этой сестре. Если она стена, то мы выстроим на ней серебряную башню. А если она дверь, мы забьем ее кедровыми досками. Я возьму только то, что нам релевант. Ахот ктана лану вешадаим эйнла. Объяснил ему Маран Рэб Хаим. Все, что мы хотим знать, обо всем, что мы хотим делать, находится в Торе. Здесь написано для системы воспитания в 20 веке. Ахот ктана лану. Наши дети находятся на более низком еридата дород уровне восприятия духовного. И есть в Талмуде принцип. Смоль доха, правая рука отталкивает, это строгость, это требовательность, это непримиримость, это наказание, даже физические. А правая приближает. Послушайте, какой пшат. Пшат. Итак, охот к Таналану. Наши дети, они находятся на более низком уровне духовном, чем прежние поколения. В потенциале. Вышадаем эйнла. Вот здесь нужно воспользоваться, так сказать, расшифровкой. И у нее нет даже груди. Груди символизируют воспитание. С молоком мамы ребенок растет. С содержанием воспитания растет душа. Шадаем эйнла. Написано, говорит Рэб Хаим. Смоль доха веямин мекаревет эйнла. В нашем поколении нельзя пользоваться этим принципом, что сначала строгость, требовательность. Я тебе сколько раз сказал. Папа не разрешает. Почему ты наказание? Нету этого принципа. Оно вызовет обратную реакцию. Эйнла. Нужно поменять и начать правое приближать сначала. А потом есть место границам. Я не могу прийти в себя еще от этого короткого отрывка из этого комментария. Вот как свет Торы Марана Рэб Хаима влиял на весь мир, без преувеличения. К нему пришли по-моему, сын, и сказал, что люди спрашивают, что делать с этой волной управления суда, имелось в виду корона. Как остановить эту волну управления суда? А, секундочку. Он спросил, почему это нам и так далее. Ответил Маран Рэб Хаим. Нету никого в нашем поколении, кто может ответить на этот вопрос. И все каббалисты и разные бабы, шмамы и так далее, которые знают, кто кому подходит, которые исправляют круговороты и так далее, и так далее. Профанация, спекуляция на нашем духовном голоде. Но это и укор нам. Наше отрицательное начало позволяет себе искать какой-то талисман, какой-то сгулу. Кто-то ему предскажет, кто-то скажет, ответит и так далее. Одна из самых распространенных ошибок по поводу Маран Рав Хаим. Что он по именам выяснял, кто кому подходит. Если этот человек говорит сознательно, это ложь. Может быть, по ошибке или слух и дальше. Как здесь сказано, нету в нашем поколении, кто может ответить на вопрос, кто кому подходит. Рав Хаим только мог после того, когда пара решила связать свою судьбу под хупой, он выяснял соответствие имен. Он знал и это. Вот о чем идет речь. Это требует от нас чистой, бескорыстной, искренней веры. А не искать какие-то, так сказать, обходы. Какие-то ускоренные ответы и так далее. Продолжал сын спрашивать, а что же делать, чтобы остановить эту волну суда? Рав Хаим ответил, чтобы изучили скрупулезно, до мельчайших деталей, благословение Нетилат Ядай. Все знают, Нетилат Ядай – это омовение рук. Это не омовение рук, это вознесение рук. И когда коины и левиты входили на службу в храме, они омывали и руки, и ноги. А наш стол – это жертвенник. И трапеза, когда есть мицва, субботник и так далее, это мини-храм. Обратите внимание, как ортодоксальные дети, и девочки, и мальчики, у меня внуков полно, и большим я могу наблюдать за всем. В ортодоксальных семьях, как они делают Нетилат Ядай? Раз, два, а еще раз, раз, тоже беседер, если все коснулось воды. Потом вот так, и благословение. А нужно произнести благословение надо поднять руки вверх. Это называется нетила. Вознесение рук, очищенных рук, что мы идем есть честный хлеб, что мы хотим, чтобы наш хлеб был манной и так далее. Это отдельная тема. И я дерзну поделиться своими мыслями. Почему он выбрал это? Вот то, что я сейчас сказал. Потому что все беды в мире, все недостатки, все страдания, они из-за наших грехов, из-за нашей безалаберности. И здесь есть место, чтобы храм в нашем сердце наполнился жизнью. И это идет через хлеб насущный. Один из моих учеников сказал, у нас есть, сейчас уже остался только один. Есть один капитан корабля, сейчас остался, Рав Эдельштейн, Гершон Эдельштейн, Шилит, что Бог продлил его дни и дал ему здоровье. Так мне мой ученик сказал, что Рав Эдельштейн Шилит, его галахические решения – это земные. А галахические решения Сара Тура, Маран Реб Хаим – это небесные решения. А тут вдруг мы слышим Аллаху, простую Аллаху, Шулхан Арух. Потому что у Реб Хаима не было разделения на земное и на небесное, как мы уже сказали. И, пожалуйста, действительно, давайте возьмем Блинедер, этот ответ, к исполнению. Чтобы кто-нибудь не хочет, чтобы остановилась волна суда. И это будет Илуй Нишмато. И завершим тем, что Рав Эдельштейн что-то сказал на эспеде. Он обратился к нам и сказал: нам не хватает света духовного, которое было от Торы, благодаря Торе Реб Хаим. Мало особ. Что делать? Добавить богобоязненности и страха перед Богом. Как это сделать? Надо взять и установить постоянное изучение мусара. Каменное сердце воспринимает воздействие духовное каплю за каплей, за каплей. То есть изучать мусар. То, что мы с вами делаем уже несколько лет. Слава Богу. Достойтесь. Но чтобы это было бы постоянное занятие. Сколько раз в неделю, это зависит от индивидуального состояния. Но чтобы это было постоянно. Тмиды. И если не получилось, записать себе должок. Это я добавляю. И здесь мы присоединимся, взять постоянное изучение мусара с той же, так сказать, в нашем отношении, пропорционально, да, настойчивостью и постоянством, как Реб Хаим постоянно жил дома. Это тоже будет Илуй Нишматом. Мы сироты, но мы не оставлены. Бог пошлет нам того праведника, который будет возмещать недостающий свет. Это не решается на выборах, не по количеству последователей, учеников и так далее. Только Бог может это послать. И завершим. Если у меня еще две минутки. А, у нас есть еще две минутки. Ефа. Талмуд говорит, что уход праведника – это искупительная жертва для всего поколения. Только я хочу, чтобы вывод был бы сделан вами конструктивный, реальный, а не дай Бог не дать месту какому-то страху, который парализует нас. Потрясение, которое нас встряхнет. Если Талмуд открывает нам, что праведники, когда Бог их забирает к себе, Это искупительная жертва. Представьте себе, от какой меры суда, от каких страданий нас спасла эта искупительная жертва. Землетрясение в Японии, землетрясение в Китае. Угроза химической атомной войны. Несколько лет короны. С севера-запада Хизбалла. 150 тысяч ракет, которые покрывают весь Израиль. С севера Сирия не меньше, может быть, даже больше количества ракет тоже точно. Дальше где-то километров 600-800 Иран, который рвется к атомной бомбе. На юге Хамас. В Азии. А на Синае Мединат Даиш. Просто об этом не говорят. Пятая колонна здесь внутри. Маленькая овечка, окруженная 70 голодными волками. Я цитирую Рав Гершина Эдельштейна Шлита. Более 70 лет существования Израиля здесь, на Святой Земле, это явные чудеса. Не скрытые, а явные чудеса. Непрерывные. И обязанность каждого из нас восполнить этот недостающий свет. Привнести его сверху. Он тоже продолжает там изучать Тору. И вернуть ему акарат хатов, признательность за все, что его Тора дала нам, каждому в частности, еврейскому народу в общем и всему миру, как мы сейчас выяснили. Как он охватывал все части Торы, все, без какого-то пропуска. С постоянным круговоротом повторений. Дай Бог, чтобы мы удостоились быть достойными, скромными учениками великого, непостижимо великого мудреца, которого Бог забрал от нас. Аминь.
Аминь. Большое-большое спасибо. Здесь нам задают такой вопрос. Существует ли в иудаизме реинкарнация? Мы уходим в Ган-Эден, или ад тоже существует?
Безусловно. Значит, круговорот душ – это часть, значит, устной Торы. И один из известнейших факторов, да, Каин убивает Авеля. Моше – это круговорот души Авеля, убитого Каином. А Итро, его тесть будущий, он круговорот души Каина. Поскольку Каин убил Авеля и не дал ему возможность реализовать себя как родитель, круговорот Каина в проявлении у Итро отдает свою дочку Моше, которая реинкарнация Авеля, и у Моше есть дети. Вот. Правильное мнение. Каждый из нас, он круговорот. Нет сегодня оригинальных душ. 600 тысяч оригинальных душ, которые были на горе Синай. Они, значит, дали нашему народу корень, начало, а дальше мы, значит, сейчас уже нету новых душ, мы все круговороты. Человек проходит два круговорота в жизни. Не нужно копаться в нашем прежнем круговороте. Нужно любить ту миссию, которую Бог нам дал и послал. И все занятия регрессии или реверсии, они не приняты. У нас есть принятый путь достижения смысла своей жизни. Я говорю это от имени Рав Гилеля, одного из величайших каббалистов нашего поколения, настоящих каббалистов. И есть нам признаки. У каждого из нас есть своя лебединая песня. У каждого из нас есть какой-то особый талант. Вот это нужно беречь, потому что это свидетельство, что я для этого пришел. Не надо наступать себе на горло. Не надо физику быть лириком, и не надо лирику быть физиком. Прислушиваться к своему внутреннему наитию, склонностям, качествам. У каждого из нас есть свои проявления отрицательного начала. И вот здесь не уступать. Потому что, может быть, для этого мы пришли исправить это. И ни в коем случае не терять самооценку. Что это не для меня, это невозможно все. Потому что Бог не испытывает человека выше его предела прочности. У нас есть все силы, которые нам нужны, чтобы преодолеть. Вот что нам важно знать о реинкарнации. Пожалуйста, еще вопросы.
Спасибо, задают такой вопрос. Не могли бы вы посоветовать, как воспитывать в себе постоянство и упорство?
Только выделив каждый вечер 7-10 минут, взять листочек бумажки, взять ручку, закрыться. Нет телефонов, нет звонков, нет никаких помех. Проанализировать 3 минуты, 5 минут прожитый день. Заметить себе, где были срывы, что не получилось и так далее. А потом следующие 5 минут спланировать завтрашний день. Но спланировать не только просто работа, там, друзья, отдых, но и моя духовная жизнь. Как встать, чтобы сказать «Шма Исраэль» вовремя? Молиться, сейчас поменяется время, и значит, будет легче не пропускать утреннюю молитву, и где я буду молиться дневную молитву, запланировать и так далее. Только если мы начнем, как Рав Эдельштейн сказал, по капельке, по капельке, по капельке. Будут срывы. Будет шаг вперед, два назад, не получится, забыл и так далее. Все легитимно. 7 раз падает, праведники встают. Без практического, упорядоченного дня нельзя преодолеть. И повторил, я повторю тоже. И не получится, записываю должок. Не успел прочитать недельную главу там. Кстати, золотой совет. Чтобы успеть читать Штайм Микра и Хат Таргум, то есть 2 раза стих из Торы в недельной главе и 1 значит, перевод Ункулеса, каждый день запланировать, прочитать то, что вызывает к Торе 7 человек, разделить главу на, там написано где-то, решен, шини, решен не написано, потом шини, шлиши до 7-го, да? И каждый день недели только одну часть читать. И если не вышло, тогда на следующий день 2. И потом останется на Йом Шиши, обычно не получится. Надо помогать делать шаббат. Тогда в шаббат восполним. Теперь, можно читать 1 раз, имея в виду, что на молитве, на миньяне в шаббат услышите чтение чтеца. Это можно считать как за 2-е повторение. Будет у вас 2 раза пятикнижие и 1 раз комментарий и так далее. Есть еще подарок, то есть Тора, подарок Всевышнего, тот спасательный круг, в окружении которого мы, как в объятиях родителей, ведь в сущности все мы душевные дети. Очень красиво написано, да? Но это не подарок. Это наша суть. И Бог позволил нам удостоиться этого подарка? А можно, свобода выбора, заниматься суетой, не дай Бог, губительной, засасывающей, как болото. Вы знаете, что Яван, не удержусь, с вашего позволения, Яван – это Греция, это эллинизм. А сегодня весь мир западный. Есть еще Восток, есть ислам. Я говорю сейчас о западном мире. Он базируется на греческом, так сказать, миропонимании, философии. Так Яван – это болото на святом языке. То есть, из вашего красивого описания мы, так сказать, получили страховочку, мы имеем подарок, мы защищены, мы его дети, он нас не забудет и так далее. Все верно. Но мы должны заслужить, сохранить свой статус Атем Банай. А слово «сын» – это еще и слово «боне», строящий, исправляющий мир. Если мы не выполняем своего предназначения, папа будет наказывать. Ой, вы знаете, что сейчас возникла мысль? Может быть, и Бог к нам поменял отношение того, что мы учили. И сначала правая рука приближает. И поэтому и во всем Керуве, когда мы хотим приблизить кого-то, не только воспитание наших детей, в отношениях, нужно взять на вооружение, правая рука приближает. Любовь, терпение, приятность, видеть ближнего, участвовать в ноше с ним и так далее. Я не дерзю занимать время семейства Раскиных. Наше время закончилось.
Да, спасибо большое за то, что вы цените наше время. Тут есть еще один вопрос, и я не могу его не озвучить. И спрашивать, еврейские души становятся ли они опять еврейскими душами, когда возвращаются?
А как же иначе? Какой вопрос потрясающий. Знаете, по-еврейски на вопрос вопросом. Что было написано в паспорте у первой пары? В параграфе «Национальность». Ответ классически, люди отвечают, мои ученики, ученицы. Бен Адам, Ефе. Сейчас вы задали вопрос на большей глубине. Там было написано «Исраэль». «Исраэль» – это эталон совершенного человека. «Атем круим Адам». Мы начинаем со статуса сути Якова. И Яков должен вырасти, подняться на уровень Исраэль. Наши души находятся в мире душ, те, кто ушли. Те, кто удостоится, дай Бог, чтобы мы это удостоились, чтобы пришел Машиах, чтобы мы удостоились его привести и вместе построить третий храм. Это поколение проживет до конца естественным путем. И затем будет, они должны умереть, а потом будет всеобщее оживление. И тогда, если мы возьмем взгляд школы Рамбана, Нахманида, будет из праха создано наше тело. И душа из мира душ войдет в оживленное тело и очистит его силой, которую первый человек потерял из своего греха. У души первого человека, первой пары, была сила очищать тело. А потом из-за греха эта сила отключена. И поэтому только смерть может разделить душу от тела. Он из праха создан, в прах возвращается тело. А душа находится в мире душ. И когда эта душа из мира душ войдет в оживленное тело, оно его очистит мерой всех добрых дел, всех мицвот, всех букв Торы, которые изучены были, всех добрых дел, всех молитв, всех благословений. И дел, и мыслей, и движений души, все оно влияет. И вот это и есть галах адам леоламо. Человек пошел в свой мир. Нету никакого райского сада, какое-то место с озерами столетнего вина и жареными лебедями. Извините за грубость. Мера совершенства, которую человек, каждый из нас достиг в этом мире, это и есть его близость к Богу. И когда при оживлении, после оживления тела, конкретная душа входит в это тело и очищает его в свою меру, тогда эта мера очищения тела уменьшает экранирование божественного света, и человек получает дополнительную силу света. Эта дополнительная сила света дает дополнительную силу нашей душе, очистит еще в большей мере наше тело. И так это бесконечный процесс. Только там не будет уравниловки. Это мой пример. Грядущий мир похож на театр. Помните, есть амфитеатр, и там есть, значит, партер. И там можно без бинокля театрального видеть даже как грим течет от пота на лице артиста. Потом есть средний ряд, где нужно напрячься, но ты видишь все детали спектакля. Потом есть галерка, где нужен театральный бинокль. То есть каждый будет на своем уровне. И мера совершенства определяется, как мы упомянули, способностями, максимальными усилиями и мерой трудностей, которые человек преодолеет. И может оказаться самый обычный человек на одном ряду с Авраамом Авину. Если человек взял и перешел на кошерный айфон, человек начал соблюдать субботу, и для него перестать работать в субботу, там, конец света. Так он принес жертву Ицхака. Он преодолел самое дорогое для него. Вот в каком плане нас сравнивают. И человек, который, как мы сейчас учили с вами, сдержался и не ответил. Это может произойти с каждым. Я, значит, приведу шофером пример. С кем не бывало. Стоишь в очереди, чтобы выехать из города на шоссе скоростно. Ты опаздываешь на самую важную встречу. Идут два ряда. И вдруг ты выясняешь, что есть третий ряд умников, которые уже тебя обогнали и стоят там, чтобы втиснуться. И ты начинаешь кипеть. И вдруг этот наглец именно хочет втиснуться перед тобой. Не втиснешься, говорит наше отрицательное начало. И ты начинаешь опережать на долю секунды. Это шоферы поймут меня, о чем я говорю. Да? Чтобы не дать ему войти. А жена говорит, оставь его. Может кто-то выйти с пистолетом. И так оно и было. Кто-то гнался за тем, кто его подрезал там, или что такое, гнался где-то 20 минут там до какой-то станции на остановке и вытащил пистолет и убил. Бред. Не отвечай. Он не стоит того, чтобы с ним отвечать. Не стоит с ним входить в это напряжение. Уступи. Спокойно. И не только потому, что если горячие, так сказать, головы, которые не отвечают за свои поступки. Просто принять как поведение. Ехать спокойно. Если он втискивается, значит, Бог хочет тебя испытать. И тебе не надо реагировать. А потом проверьте. Он втиснулся, выйди на шоссе, а вы, спокойно двигаясь с тем, на той скорости, которая все идет, это пробка, вы его обгоните. Это опасная фраза. Всевышний дал нам дар, в дар самого себя. Это и есть тот дарящий дар, драгоценный дар, заслуживаясь ли мы. Заслуживаем ли мы. Для этого и дана нам жизнь в этом мире. Значит, уважаемые вопрошающие, спрашивающие, святой язык, он очень-очень точен. И как только мы говорим о Творце, надо изъять какие бы то ни было примеры, аллегории, параллели, связанные с Творцом, как некто, который находится где-то, и так далее. По отношению к Творцу, нашему Творцу, нету понятия ни места, ни времени, ни размеров, ни высоты, ни скорости, ни цвета, ни формы, ничего. И поэтому нельзя сказать, что Бог есть тот, кто даровал, значит, даровал самого себя. Творец, он осуществляет весь мир, и поэтому мы как бы в нем, но он не может быть в ограниченном пространстве. То, что он дал нам из своей непостижимой сути, нашу душу, она чистая духовность, и божественное присутствие, шхина, находится в нас благодаря той душе, которая духовность, сущность духовная, бесконечная. Вот в этом плане божественное присутствие находится в нас. И наше сердце – это храм. И евреи, когда строили ковчег переносной первый, то божественное присутствие, шхину, каждый принес частичку своего, своей шхины. Вот как можно сказать, что он с нами. Вот в этом плане. Он нас создал, он нас продолжает осуществлять, но в том мире, в каком вот сейчас наши все картинки в зуме, да, они существуют все время, пока есть программа, которая сейчас госпожа Раскин, она выключит программу, и погаснут все картинки, исчезнут. Так в этом плане мы находимся в зуме. Вот в этом плане, когда Бог нас осуществляет, мы находимся в нем. Но никак не он в нас. А маком, а олам, а, слегка, а кадош барху маком шела олам, вело а олам маком шела кадош барху. То есть, Творец, он место всего творения, а творение не место Бога. Очень сложные вещи, но я из-за краткости времени вам дал какие-то вещи. Откройте ту же книгу, которую цитировал, Дерех Хашем, коричневого цвета, не голубого, издание Шелутами, Дерех Хашем, путь Творца. Попробуйте, может быть, поучить его с Рав Ашером Кушниром на уроках Толдот и Шурун. Вот, и вы получите ответы на ваши глубокие вопросы в правильном введении, с правильными критериями и с основными понятиями. И я очень прошу, я вижу по глубине ваших вопросов, что вы очень глубоко понимаете вещи, воспринимаете их, пытаетесь их осмыслить, и это благословенное качество. Но нужно пользоваться аксиомами и основными понятиями, когда мы начинаем какую-то науку постигать, мы должны познакомиться с ее критериями, с ее аксиомами, с ее понятиями. Прекрасно. Тогда у нас нет спора. Это то, что я имел в виду. То есть, смотрите, письменную Тору нельзя читать буквально. Потому что Бог действительно сказал, я вам дал в подарок Тору, леках тов, удел хороший, тов, шаббат, тоже подарок нам и так далее. Поэтому, безусловно, то, что написано, я дал себя, я вам объясню.
Большое-большое спасибо за такой потрясающий урок. Спасибо всем, кто были с нами до столь позднего времени. Мы прощаемся на одну неделю с Божьей помощью. На следующей неделе, в среду, в обычное время, в 10 у нас продолжение нашего курса «Возлюби ближнего, как самого себя». Чтобы были только хорошие новости у всех и до новых встреч.
А тут кто-то спросил, как переводится Исраэль. Исраэль – это министр Бога. Или прямо к Богу. Яшар – это прямо. Алеф Ламет – это Бог. И Саркель – это министр Бога. И Сарита – корень – это тот, кто победил министра Эсава. Побеждающий, так сказать, духовные корни зла. Вот что я могу на одной ноге сказать по поводу, как переводится Исраэль.
Спасибо вам большое.
Всего доброго. Спасибо за организацию урока. Добрых вестей.
Аминь. Всего наилучшего. До новых встреч.